Всем привет! Меня зовут Маша, я основатель проекта Age Club. Мы продолжаем записывать подкасты в Москве. Сегодня у нас в гостях Юля, и мы будем говорить прямо про очень-очень интересные темы, про психологию, про бизнес и про духовность. Привет!
Привет!
Расскажи о себе, расскажи, чем ты занимаешься.
Ну вот как раз психологией, бизнесом и духовностью. Это, можно сказать, все три составляющие моей жизни. Я занимаюсь и духовными практиками, у нас есть центр Амая, дом практик, и бизнесом, это чага-ресторан, чага-дом, отельный бизнес, и творчество Академии Игоря Крутого, это все, что связано с музыкой, и, наверное, со своим таким творческим началом.
Угу. А что было раньше, психология или бизнес?
Психология, конечно.
Угу. То есть ты уже когда была профессиональным психологом, ты решила, что хочешь еще самореализовываться в бизнесе?
У меня всегда была мечта открыть свой центр на психологии. Очень много людей приезжало в Сибирь, к нам, в Новосибирск, и, к сожалению, мы всегда ходили на тренинги, на какие-то обучающие курсы, в какие-нибудь помещения такие, знаешь, подвальные. Приезжает звезда, и нас ведут в подвал. То есть, ну, это как-то... Мне всегда хотелось улучшить и сделать такое пространство, куда можно было привозить мастеров, самой получать от этого удовольствие, чтобы люди кайфовали от пространства, куда они приходят. Ну, соответственно, и мастер, он сам, когда он находится в красивом помещении, он уже светится совершенно по-другому.
Да, я с тобой абсолютно согласна, потому что мне кажется, что это все должно быть в какой-то целостной гармонии, и все должно быть красиво, чтобы было приятно всем участникам.
Вот, это самое главное.
Так что это очень здорово, то, что ты таким бизнесом решила заниматься, заняла эту нишу, делаешь такие красивые бизнесы.
Да, красивые, они меня вдохновляют, сама от этого получаю удовольствие.
Расскажи про психологию, как ты ей начала заниматься и в каких ты направлениях, подходах работала, работаешь?
Ну, психология пришла ко мне с рождением второго ребенка. Вообще психология занималась с самого, не знаю, с самого рождения. Психологию я любила всегда. Но после рождения первого ребенка у нас начались взаимоотношения с мужем немножечко утихать. Ну, знаешь, как такой вот конфликт двух сторон. Я смотрю на себя в зеркале, мне не нравится, у меня ревности. И я поняла, что надо с этим что-то делать. Я пошла... как раз был такой тренинг Ларисы Ренар.
О, да.
«Четыре состояния
такое,
женщины».
Да.
Вот. И я пошла как раз на любовницу. Я поняла, что мне что-то нужно делать. После этого тренинга я поняла, как это круто, как это работает. Мои взаимоотношения поменялись. У меня прошла вот эта послеродовая депрессия. Я начала себя ценить, я начала получать удовольствие от своей внешности, начала заниматься собой. И потом в какой-то момент я решила, что как было бы круто стать тренером в Академии Ларисы Ренар. И я, собственно говоря, поступила в университет, в НГУ, наш новосибирский. Это было уже мое второе высшее образование. И я пошла сразу на все курсы. И на гештальт-терапию, и на психодраму, в общем, и на телесную терапию. Я получала сразу несколько образований. Это, конечно, был перебор, потому что так делать нельзя, потому что твоя коробочка начинает кипеть. И после этого, после окончания университета, после окончания всех моих дополнительных образований, я сделала паузу. Сделала паузу. После паузы я уже пошла дальше в астрологию, нумерологию, в расстановочные процессы. И обучаюсь я всю жизнь и постоянно. И мне это очень нравится.
Угу. Расскажи, почему ты после психологии тебя привело вот в какие-то такие более, скажем, нетрадиционные направления? Потому что, знаешь, мне кажется, что очень многие психологи, они очень так ортодоксально смотрят, что вот есть психология и есть все остальное неправильное. И вот, к сожалению, это прям распространено. И мне кажется, это круто, когда человек понимает, что вообще мир такой большой, и что есть какие-то разные методы, которые вполне можно совмещать, что они не исключают друг друга, а наоборот дополняют.
Абсолютно не исключают. И я хочу сказать, что почему я ушла из психологии? Психология — это когда ты работаешь с одним человеком, ну, можешь, конечно, и с группами, но нас учили консультированию. И работать в травме мне не хотелось. Когда я зашла в астрологию, я поняла, что через натальную карту я могу спуститься в тень человека, понять его травму и работать конкретно с ней. Ну, это если как инструмент использовать. Вот психологи, они могут использовать астрологию как инструмент. И на самом деле, я думаю, что это как раз-таки наука, астрология. И, собственно говоря, я поняла, что астрология — это очень мощный, один из мощных инструментов, так же, как и нумерология. Цифры я полюбила вообще, безусловно. Потому что если в астрологии нужна точная дата твоего рождения, для того, чтобы тебя составить натальную карту. В нумерологии этого не нужно. И сейчас есть очень много разных подходов и методов, и школ. Все эти школы, которые были, я прошла. И школа Алиции Хшановской, и школа Альвасар, и школа Ладини, и Пифагор, всеми любимый и известный. И цифры, конечно, это моя любовь. И что меня поразило, то, что в нумерологии я могу сделать психологический портрет любого абсолютно человека без точной даты рождения, только по цифрам. И это очень интересно. И это можно сделать очень глубоко.
А как ты считаешь, вот если какие-то специалисты занимаются, допустим, астрологией, нумерологией, но у них нету никакого понимания психологии, обязательно ли понимание психологии, или можно только вот в рамках астрологии с любыми запросами работать?
Можно с любыми запросами работать. Я раньше была таким перфекционистом, и я считала, что как можно человеку без образования вести какие-то тренинги, выходить на большую аудиторию, когда у него нет скелета. И мне вот все надо было вот так, вот по полочкам. Потом я поняла, что есть люди, которые психологи вот с рождения. Они просто чувствуют энергию, они просто чувствуют людей. И поэтому я считаю, что может быть и так, и так.
Да, но в то же время, кстати, захотелось мне сказать, что ведь академическое психологическое образование никаких гарантий не дает. То есть если у человека сложности с пониманием другого человека, даже все образование может как-то быть и не очень, ну, как бы не спасать. То есть человек все равно не сможет помочь по факту своим клиентам. То есть это действительно должно быть что-то еще, кроме только образования.
Я согласна. Вообще, я считаю, что человек должен быть разносторонним, и у него инструментов должно быть много в его арсенале. Сейчас, например, мне очень сильно откликнулся метод Ивлевой Юли. Это метод легализации правды. Наверное, тоже о нем слышала, потому что он сейчас уже нашумевший достаточно. И он действительно работает. Это рабочий инструмент, который еще один в моей копилке. Там есть разрешающие фразы, которые... то есть ты можешь ходить долго... Но опять же, у каждого человека своя история. Кому-то нужен психолог, к которому будет ходить 2 года. А кто-то любит очень быстро, радикально решать какие-то моменты в своей жизни. И вот, наверное, метод Ивлевой — это как раз про быстрое решение своего запроса. Так же, как и расстановки. Расстановка — это, ну, то есть это работа. Ты можешь работать в поле с группой и за одну расстановку решить какую-то свою очень долгую, годами накопленную проблему.
Ты знаешь, вот у меня еще такой вопрос. Обычно в психологии, в классической, считается, что глубинная проработка детства, она дает такой прям стабильный, долгий результат. А если человек через какие-то краткосрочные методы идет, что, возможно, результат будет, ну, проходящий. Я хотела узнать, вот если человек приходит на расстановки и там за, не знаю, 5 часов или сколько это идет, решает все свои проблемы, это будет условный результат на всю жизнь?
Естественно. Конечно, он решает эту проблему здесь и сейчас. И мало того, он работает в группе людей. Люди считывают поле. Это это работа не одного человека, поэтому и результат такой. Ну и, конечно, зависит много от тренера, от ведущего, который ведет расстановку. Но проблему это решают сразу.
Угу, понятно, сразу и навсегда.
Да, 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 да.
Реклама расстановок. Скажи, пожалуйста, все-таки вот из всех инструментов и психологических, и более духовных, mm-hmm. как тебе кажется, какие наиболее работающие? Расстановки?
Ну, расстановки, конечно, да. Расстановки, астрология, нумерология — это все, что я люблю, и все, что я принимаю, и все, что я считаю, что эти инструменты не рабочие. Ну и легализация правды, которая пришла недавно в мою жизнь. Понятно, что телесная терапия, она уместна, она тоже может быть, но это как дополнение, потому что когда нам нужна какая-то поддержка, да, когда мы работаем с клиентом, то вот, пожалуйста, телесная терапия, она тебе в помощь. Но это как дополнительный инструмент.
Угу. Как ты считаешь, а почему часто такое бывает, что я как бы сама знаю таких людей, которые вот по кругу ходят вообще всюду, и на какие-то духовные практики, и к психологу, и к тарологу, вообще всюду, куда можно, а в результате у них почему-то жизнь лучше глобально не становится. Вот я прям, знаешь, вот, к сожалению, я часто такое замечаю. Как думаешь, с чем это может быть связано?
Я думаю, что человек сам психологически к этому не готов. У него, возможно, все-таки появится такой прорыв когда-то с кем-то на какого-то мастера. Но если он ходит по кругу и вопрос не решается, для меня, я считаю, что человек психологически не готов решать ту проблему, с которой он ходит. Значит, ему так удобно. Значит, вот она, пускай она будет, и все кругом шарлатаны, и никто правду не говорит, потому что вот никто мою проблему решить не может. Потому что он в коробочке, ему так удобно.
Ну, понятно. То есть как бы слишком сильные вторичные выгоды, и вообще нет внутренней готовности.
Да.
Знаешь, вот в этом плане, кстати, я так отношусь к разным инструментам, что когда есть внутренняя готовность, и когда есть прямо желание что-то изменить, помочь может любой инструмент. Причем даже не то, что инструмент, просто там человек может услышать какую-то случайную фразу или поговорить там, не знаю, с подругой или со случайным прохожим, и как будто бы вот какие-то переосознания пройдут, и человек такой: я все понял. То есть как бы это все про какую-то внутреннюю готовность. Но знаешь, вот после этого еще один вопрос. Вот если этой внутренней готовности нету, ее никак извне нельзя усилить, повысить? То есть получается, только сам человек в какой-то момент приходит к этому?
Я считаю, что да. Все зависит от самого человека, от его желания менять что-то в его жизни. Никакие внешние факторы, никогда ничего, ну, возможно, конечно, но вообще, по большому счету, все зависит только от человека и от его желания.
Ну, я понятно. Так считаю. Да. Я думаю, что многие согласятся с этим.
Я могу на своем примере привести пример. У меня я была на 20 килограмм веса больше, чем сейчас. Сейчас я вешу, грубо говоря, там 63, а была 78. И я не знала, что мне вообще делать. Я очень хочу постройнеть. Но я понимала, что вот мне так лениво ходить на спорт. Но я похожу на спорт, бросаю. Похожу там на какие-то, посижу на каких-то там диетах, бросаю. И я понимала, что, ну, как бы не решается проблема с моей фигурой. Но я хочу. А вот когда я конкретно захотела, я поняла, что я не влажу ни в одно платье, когда у меня началась депрессия, когда я смотрю на себя в зеркало, и мне не нравится мое отражение, вот тогда я поняла, что я конкретно хочу постройнеть. И я конкретно занялась своим здоровьем, начала ходить на плавание, я ушла в тему голода на 7 дней, на 7 дней я была без еды, без, ну, только вода. И я поняла после голода, что я вообще могу все. И я поняла также, что от моего желания зависит многое. И я могу сделать вообще вот хоть что, если я захочу. Так же и про людей. Когда они идут, значит, должно быть желание. Нужно созреть к этому, к изменениям.
Да, и знаешь, мне кажется, еще такой важный компонент признания вот этой личной ответственности. Потому что часто люди все сваливают на всех вокруг, там, на семью, на страну.
На тренеров.
Да, и им проще вот перекладывать ответственность, а не понять, что на самом деле все зависит от них самих. И как бы вот твое решение, оно действительно может все поменять. Расскажи, как ты стала заниматься своими бизнесами? Потому что я посмотрела Инстаграм, я почитала, и я была очень впечатлена, потому что все очень красиво выглядит.
Ну, я люблю, конечно же, чтобы все было красиво. А первый бизнес — это Академия Игоря Крутого. Его даже бизнесом, наверное, нельзя назвать, потому что это такое для души. У меня дочка пела. Мы с 4 лет поем, и она очень в разных конкурсах участвовала. И в Евровидении они там занимали, по-моему, 9 место из 150. И транслировали на большие экраны. И, конечно, я поняла, что мне очень хочется, чтобы у нас в Новосибирске было такое пространство, куда было бы приятно приходить, и где мы бы из детей могли делать звезд. И, собственно говоря, мы открыли Академию Игоря Крутого. Мы узнали про франшизу, что у Игоря Яковлевича есть франшиза. И Академия Игоря Крутого не только в Москве, она и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре, и в Ярославле, и в общем, множество городов. Так мы и пришли к тому, что мы открыли Академию Игоря Крутого. Я очень счастлива этим проектом. У нас самая лучшая студия в городе Новосибирске с невероятно крутыми микрофонами, нойманами. То есть мы делали все прям на самом высоком уровне. Помимо этого, мы поняли, что этот проект, он еще интересен и родителям. У нас очень много родителей, которые сами не реализованы. Мы же всегда реализовываем свои желания в детях наших. Ну и вот. И мы создали такую атмосферу. У нас есть актерское мастерство для взрослых. Мы ставим спектакли. Наши взрослые ходят на вокал. Наши взрослые... Мы разные шоу придумываем. Сейчас вот у нас стартует шоу «Шальная императрица», где у нас будет несколько участниц. И они будут показывать себя вот в амплуа разных наших звезд, проявлять себя в творчестве. Ну да, и мы из этого делаем прям шоу. Прям это очень красиво, это всегда очень феерично. И я иногда поражаюсь, насколько наши родители артистичны, вот как от Бога. Вот правда, вот выходит на сцену она, и она уже готова артист. Я говорю, ну блин, ты же никогда не занималась, ты же никогда на сцене не блисталась. Неужели нет волнения, какого-то трепета? Волнение есть, но когда они выходят на сцену, они прям звезды все. Вот каждая мамочка, каждый папочка, который выходит на сцену, для меня это прям настоящий готовый артист. И я прям восхищаюсь и очень горжусь.
А твои бизнесы, вот отель и ресторан?
Это моя отдельная любовь. Горный Алтай — это вообще, в принципе, моя любовь. Я всю жизнь понимала, что место силы у меня именно там. Я приезжала из города как пустой кувшинчик. Мне буквально нужно 2 дня. И я просто наполненная, счастливая, перезагруженная. Таким образом, у нас был свой дом в Республике Алтай, получается, в деревне Кибизень. Наш дом находится вообще на полуострове. К нам не приехать на машинах, только по подвесному мосту. А когда мы покупали участок, был только паром. То есть мы могли только проехать на пароме. Представляешь?
А зимой по льду?
Да, а зимой по льду. Морозили прям специально, намораживали дорогу, и вот так могли люди переходить через Бию. Я говорю, Женя, своему супругу, говорю, ты, говорю, сумасшедший? Мы, говорю, что, не ищем простых путей? Нам надо что посложнее? Он говорит, все, 100% берем это место, потому что мы взяли, получается, на окраине деревни, и дальше тайга. Воздух кристально чистый, тайга невероятная, ароматы просто шикарные. Когда я зашла на полянку, я поняла, что, да, это место, конечно, оно особенное. И сразу случилась любовь. И потом в будущем мы решили, что мы должны это место показывать еще и своим друзьям, и людям, которые вот хотят вдохновиться природой Горного Алтая, хотят перезагрузиться. И мы создали еще проект совместно с Академией Игоря Крутого. Мы сейчас делаем выезды. Это лагерь, семейный лагерь, где родители и дети вместе. Но дети у нас работают с профессиональными педагогами Академии Игоря Крутого, а родители могут спокойно вдохновляться, отдыхать, делать какие-то практики, медитации и просто путешествовать по Горному Алтаю, когда вот они понимают, что дети на месте.
Мне кажется, очень часто люди начинают делать бизнес вот просто из желания заработать, и все. Там нету души, там нету вдохновения, там нету желания поделиться чем-то красивым. И меня это, ну, прям расстраивает, потому что мне кажется, что в любом случае клиенты, они же чувствуют вот эту вот энергию бизнеса, они чувствуют, что было вложено туда. И поэтому, если как бы там вложено было только там желание всех обмануть и заработать побольше денег, я лично считаю, что ни владельцу бизнеса, ни клиентам вот от всей этой структуры лучше, ну, вряд ли станет.
Я с этим полностью согласна. Я всегда каждый свой бизнес я выстраивала по собственному желанию из своих потребностей. Я понимала, что как бы было бы здорово, если бы мой ребенок занимался в такой-то студии с самыми лучшими педагогами по вокалу, потому что я прошла тот путь, когда я знаю, как не надо. Я знаю, как калечили детей, и я знаю, что в моей академии такого не будет никогда. Я знаю также, как и про отель, да, там про Чагу. Я понимаю, как не должно быть и как должно быть. Также и про Амаю, про наш дом практик. Сколько я уже прошла всяких разных обучений и попадала тоже и на инфо-цыганство, и на шарлатанов, и на людей, которые не понимают ничего в психологии или в каких-то духовных практиках, но очень хорошо распиаренные. Таких специалистов у меня нет. Каждого специалиста я пропускаю через себя, и у меня работают везде только профессионалы. Также и вот в Чага-доме, я говорила, это моя любовь, и этот проект, он создается, конечно, по большой любви. Каждый дом, каждый интерьер, каждая деталь в доме, она полностью под моим руководством. Каждая картина пишется в стиле, там, я не знаю, там, диванчика, шторочек. Все должно быть очень красиво, эстетично. Я очень люблю красоту и очень люблю какой-то такой, вот, знаешь, свой, какую-то свою изюминку, свое прочтение каждого домика, каждого пространства, которое у меня вот в Чага-доме.
А сколько там всего домов?
Ой, мы сейчас еще строим, так, сейчас давай почитаю, около, вообще вместимость около 70 человек. Домов получается, сейчас скажу, около 12. Я не делаю на большую аудиторию специально. Я делаю, можно сказать, такой бутик-отель, он будет на небольшое количество, но на качественный сервис и на качественное обслуживание. Так же, как и Амая, так же, как и Академия, у меня нет цели делать какие-то глобальные проекты. Пока. Но мне хочется, чтобы люди были довольны сервисом и качеством.
Да. Ну и к тому же, мне кажется, что сама концепция, то, что вот единение с природой, оно не предполагает, чтобы там было очень много людей. Хочется же как раз по полной насладиться
вот
атмосферой.
И поэтому, получается, и Академия Игоря Крутого, и Чага-дом, и Амая, они все взаимосвязаны друг с другом. Потому что Амая, дом практик, он может делать выезды на Горный Алтай с ретритами, с разными. Вот сейчас, допустим, у нас готовится еще один уникальный проект с белым шаманом. Белый шаман, он настолько недоступен, потому что он постоянно уже бывает больше в Москве, чем где-то. Но это не классический шаман, как вот мы привыкли видеть, да, там с бубнами и так далее. А это человек с большой историей, он работает с биоэнергией, и у него он реально уникальный. Этот человек лечит раковые заболевания, это правда. Он излечил себя сам. Ну, то есть это не просто там, знаешь, звук какой-то белый шаман, а это реально человек, который владеет навыком работы с энергией, который может лечить людей. Это уникум, я бы сказала.
Здорово то, что ты собираешь таких специалистов, таких профессионалов. И мне кажется, знаешь, действительно, вот как ты уже упоминала, то, что очень вообще сейчас в инфополе много людей, которые учат тому, в чем они сами не очень разбираются, и с чем они не коннектятся, и что как будто бы не совсем их, но люди почему-то к ним идут. Как ты думаешь, почему так?
А, ты знаешь, сейчас это очень модно стало, вот эта тема.
Просветление.
Просветление, да. И я считаю так, что если к ним идут, значит, этому человеку нужен этот человек. Человеку нужен человек. И пускай будет у него такой опыт, значит, он ему такой нужен. Поэтому для всех места хватит.
Знаешь, мне кажется, это еще все к вопросу о чувствительности людей. То есть очень часто люди, которые идут к каким-то условно шарлатанам, они интуитивно не ощущают, вот как бы где хороший специалист, где не очень. И поэтому я считаю, что очень важно вообще всем людям развивать чувствительность. И это же там, ну, не только в аспекте, куда пойти, к кому, а просто в жизни, чтобы люди могли чувствовать, что их, что не их. Куда там стоит идти, с каким человеком стоит жить, а с кем не стоит. Потому что когда у человека вот блокнута вот эта вся чувствительность, он же, ну, как бы не ориентируется в этом мире и не понимает, что, куда ему делать.
Ну, вот таких людей, невидящих, их очень много, к сожалению, которые могут заплести не туда, куда нужно. Но я еще раз говорю, что это выбор каждого человека, поэтому, значит, этот выбор нужен ему сейчас, на данный момент. И вот когда мы создавали дом «Практика Майя», мы как раз хотели этим домом показать людям мастеров, которые бережно проведут его в практике, в разные практики, в разные направления, которые подходят именно этому человеку.
Угу. А какие сейчас практики в доме практик есть?
Ой, ну, разные. Во-первых, у нас есть очень много трансформационных игр. Игры, они очень бережно проводят человека, поэтому это прям очень интересный инструмент. Игр много. От Лила, да, Лила — это очень глубокая игра, до «Территория жизни», такая игра ресурсная, она очень интересная. И сейчас мы создаем еще свою собственную игру, игру Амайя, это путь предназначения души. Туда как раз я выгрузила все свои знания и нумерологии, и астрологии, для того, чтобы человеку был понятен его, не даже не понятен его путь, наверное, а такие подсказки на его пути, которые ему могут помочь рассмотреть его путь, его собственной души. Вот. Также у нас есть и гвозди стояния, ну, это, наверное, сейчас это очень актуально для многих, расстановки, легализация правда, нумерологи, астрологи, все это есть у нас. Mm-hmm. Йога, соответственно, разная абсолютно.
Mm-hmm. А что-то такое более классическое, психологическое? Или это, ну, вот именно такие духовные практики?
Это больше про духовность, а психология, она, конечно, тоже важна и нужна. Дизайн человека, у нас тоже есть гипнотерапия, но пока как-то я вот все-таки за другие методы. Угу. Мне хочется, чтобы человек, если пришел, чтобы он получил результат достаточно быстро, может быть, потому что я сама такая. И мне хочется, чтобы люди получали сразу результат. Mm-hmm. Поэтому они могут выбрать любой инструмент, любого мастера, который у нас есть, и получить сразу же результат.
А как ты считаешь, какие главные минусы психологии и почему сейчас все чаще люди все-таки выбирают какие-то такие более духовные направления? Психология долго.
Ты знаешь, если честно говорить, это я сейчас могу, конечно, меня сейчас все психологи возненавидят сразу, но психология как? Вот приходит к тебе клиент, и ты ведешь его год. Это же все равно заработок психолога. Ну, то есть понятно, да, там, это его работа. И он работает, он действительно работает, он действительно достает проблему. Просто это все делается достаточно медленными шагами. Но я еще раз говорю, повторюсь, что, возможно, этому человеку нужно именно такой промежуток времени. Так как я считаю, я очень сама люблю скорость и люблю решение какой-то проблемы, чтобы она решалась моментально, ну, либо быстро. Поэтому я как бы психологию, я ее принимаю, конечно, это моя база в любом случае. Но мне больше нравятся другие подходы. Это как раз вот расстановки.
Да, ты знаешь, вот буквально на прошлом подкасте я обсуждала с психологом то, что, ну, как бы очень большой вопрос, чтобы психолог был действительно этичным И действительно, учитывая, что психологи зависят от заработка, который они получают от клиентов, чтобы психолог всегда на 100% человеку помогал, а не на 20%, чтобы человек ходил подольше. И как бы проблема же еще в том, что сам клиент, он не очень ориентируется, вот сколько ему нужно. То есть как бы психолог по факту может продлевать или укорачивать этот период, и это прям такой, ну, опасный момент.
Я согласна. Всегда нужно все-таки правильно, вот ты сказала, что нужно слушать свою интуицию. Если ты понимаешь, что что-то не так, свое тело, ну вот тебе не хочется идти, или как-то тебе все, ну не нужно себя насиловать, нужно послушать себя. А психологов очень много. И есть действительно крутые психологи, которые работают с травмой, которые работают с человеком, которые достают это постепенно, но они это сделают. Можно просто пробовать разных, и это тоже нормально. Если вы понимаете, что здесь что-то не то, ну, я так чувствую, ну, сходите к другому психологу. К сожалению, конечно, много разных образований есть, и нужно смотреть все-таки, какое образование у психолога, к которому ты идешь. Я считаю, это залог успеха клиента.
Да. Расскажи, как духовность и разные практики, методы тебе помогли именно в построении бизнесов?
Духовные практики, ну ты знаешь, наверное, это как раз про видение своей души. Когда я поняла, чего вообще в принципе хочет моя душа, я поняла, что мне очень хочется, чтобы люди, сейчас у нас такое время, когда мы из третьего пространства переходим в пятое. Может быть, для кого-то это непонятно, но сейчас, если раньше эзотерику не принимали вообще обществом, то сейчас очень много информации на поверхности. И каждый человек способен на многое. У каждого человека может открыться любой талант и любой дар. И поэтому, конечно, это очень интересно. И сейчас этим можно пользоваться. Я после того, когда я поняла, что мне хочется делать то, что я хочу, собственно говоря, по зову своей души, я открыла дом практика Майя, потому что я очень люблю обучение, я очень люблю встречаться с разными мастерами своего дела. Я понимаю, мне уже не нужно ничего говорить, я вижу человека, мне достаточно просто его увидеть. Мне достаточно диалога какого-то, чтобы понять, профессионал он или нет. Нумеролог, хороший это нумеролог или нет. Хороший это астролог или нет. Также и то, что я все это проходила сама. Я и Таро изучала, и астрологию, и нумерологию, поэтому мне легко. Вот, собственно говоря.
Насколько важно человеку, или который там в духовности, или в психологии, именно специалисту, насколько ему важно по жизни быть самому успешным человеком? То есть, условно, вот если женщина астролог, и у нее там, ну не знаю, допустим, финансовые проблемы и нету отношений. Насколько это экологично, то, что она другим будет, ну, условно, давать какие-то советы и что-то показывать? Или все-таки не обязательно человеку быть самому успешным в чем-то, чтобы других учить?
Я поняла. Опять же, это выбор каждого человека. Ты сам выбираешь этого мастера. Если ты понимаешь, что, допустим, эта девушка говорит про тренинг, о муже, о семейных каких-то ценностях, а сама не замужем, грубо говоря, но ты сам делаешь выбор идти к этому мастеру. И она, значит, в любом случае, она может тебе помочь. Это выбор души. Я тут не могу осуждать людей и мастеров, потому что они идут в эту профессию, им это нравится, они это делают от души. А те люди, которые делают это только из-за заработка, ну, сейчас мир, он, знаете как, карма очень быстро прилетает. Поэтому это на совести каждого. Нужно работать честно, это самое главное, и из любви к клиенту, и из любви к человеку, который к тебе пришел. Если это не так, то, ну, я говорю, что карма работает очень быстро.
Да, я с тобой абсолютно согласна, потому что, мне кажется, знаешь, если раньше, там, даже если взять, допустим, 100 лет назад, вот эта вот причинно-следственная связь была настолько далекой, что человек даже не мог понять, что это на самом деле следствие чего-то. То есть он там что-то не очень хорошее сделал, а потом там у него что-то случилось, не знаю, там через 10 лет или через 5. И, конечно, вот это было сложно отследить. А сейчас настолько время ускорилось, что буквально карма, ну, прям почти что сразу может человека, да, накрыть. И в таких условиях, мне кажется, что самое главное — это все делать из любви и с любовью. Потому что если человек делает что-то не экологично в целом для мира, ну, он себе прям создает проблемы. Прям как бы, ну, это опасно.
Это опасно, но, к сожалению, не быстро мы к этому приходим, а в течение жизни. Кто-то есть очень хорошие ученики, а есть двоечники. И двоечников, и троечников, как мы знаем, их большинство.
Ну да. Ну, конечно, мы же все сюда приходим учиться, проходить свои уроки, и поэтому кто-то будет проходить болезненные уроки, да, это такой путь.
Вот поэтому, кстати, игра Амайя у нас — это про прохождение уроков. Там и про уроки души, и про экзамен души, потому что вот как раз-таки основная дата, твоя дата — это основная энергия, твой месяц рождения — это школа, в которой ты учишься, а твой год рождения — это экзамен, который ты сдаешь каждый год. Это очень интересно.
Как-то я больше доверяю психологии, наверное, потому что все-таки у меня есть ощущение, что психологов, ну, как минимум, они там прошли какое-то обучение, то есть хотя бы это как-то можно там, ну, понять, что там человек... Ну, не то, что вот вчера он это придумал, а сегодня он мне это рассказывает. А все-таки с людьми, которые чем-то более духовным занимаются, это вообще никак нельзя проверить. И, ну, у меня это вызывает опасения. И я понимаю, что если лично я могу сориентироваться, то большинство людей, ну, вряд ли смогут сориентироваться. И это такой прям опасный момент, поэтому я как бы вот в таком в публичном пространстве я про психологию говорю. Вот, потому что мне кажется, что как бы психология, скорее всего, очень многим может помочь все-таки, знаешь, на таком базовом каком-то уровне. И вот, кстати, мы с тобой про это упоминали. Я считаю, что когда у человека вот на таком прям самом-самом базовом уровне какие-то травмы, неврозы, проблемы, мне кажется, он как будто бы не почувствует и не сможет воспринять какие-то условно более тонкие энергии. То есть что-то, знаешь, вот как раз про ценности, про предназначение. То есть вот этот вот базовый, как будто бы более такой грубый уровень будет мешать человеку. И поэтому мне кажется, что многим вот стоит начать с психологии и хотя бы понять, что каких-то прям сильных незакрытых вопросов в этом плане нету, а потом уже идти дальше и дальше.
Я полностью согласна, я как бы не спорю. Психология — это основа, это база, и все, ну даже если взять тех же самых расстановщиков, они у каждого абсолютно точно есть психолог, к которому они могут прийти, к которому они могут рассказать, который может им помочь в данную минуту, поэтому у каждого тренера абсолютно точно у них есть свои психологи, это нормально. И кому-то, я еще раз говорю, кому-то нужен путь достаточно длительный, а кому-то нужен путь достаточно быстрый. Поэтому каждый метод, он индивидуален под каждого человека. Я не отрицаю психологию.
Да. Мне кажется, вообще самое гармоничное — это действительно комбинировать методы, которые вот тебе подходят, и психологии, и чем-то более духовным. И это все, эти все инструменты сейчас максимально доступны, действительно. Раньше они не были настолько доступны, даже совсем не были доступны. И сейчас так здорово то, что можно все посмотреть и понять, да, что тебе нужно и что тебя может действительно как-то перевести на новый уровень. Как ты считаешь, почему часто люди, которые как раз-таки вот в духовных практиках, они как будто бы улетают в эту духовность? То есть у них могут идти прям сильные провалы по материальным каким-то ценностям, даже просто по зарабатыванию денег, но вот зато они, знаешь, условно в медитации целыми днями.
Ну, обычно, знаешь, опять же, все зависит от человека и от его опыта. А кто-то уходит в духовные практики из-за каких-то травмирующих обстоятельств. У кого-то, ну не знаю, там развод в семье, у кого-то потеря там ребенка. И они с головой уходят в духовность. И, конечно, они в этом ищут какой-то, наверное, поддержки, и в этом они находят себя. Но потом наступает период жизни. И очень многие люди, отлетевшие, они возвращаются в материальную жизнь и потом совмещают и материальное, и духовное. И таких примеров очень много. Ну, есть, конечно, те люди, которые полностью уходят в духовность, и это, опять же, это их выбор.
Получается, что в духовности прячутся, и люди бессознательно выбирают не контактировать с реальной жизнью, потому что, знаешь, одно дело, когда ты занимаешься духовными практиками, а потом ты создаешь красивые бизнесы в унисон со своим предназначением, и совсем другое дело, когда ты как бы ничего условно в реальной жизни не делаешь, такой физически проявленный, а только каждый день раскладываешь таро, какой будет сегодня день. То есть как бы я считаю, что любая и духовность, и психология, они 100% должны быть в реальной жизни использованы. То есть это не какие-то абстрактные вещи, далекие вот от мира этого. Наоборот, это то, что нужно встраивать максимально. И вот эти вот энергии, вот эти знания, которые ты можешь почерпнуть оттуда, вот прямо здесь и сейчас реализовывать. И вообще, знаешь, меня на самом деле довольно тоже расстраивает, что такая вот есть классическая вера, что как будто бы духовное и материальное, они, наоборот, не связаны.
Мне кажется, сейчас в нашем мире это уже давно не так. Сейчас и духовность, и очень много духовных мастеров, учителей прекрасно живут в материальном мире, ездят на прекрасных машинах, ходят в прекрасные рестораны и также ездят в Индию, где совершенно другая картинка, учатся у своих учителей, у великих наставников, и им не мешает жить и в духовном мире, и в материальном, когда они возвращаются с Индии в ту же самую Москву и начинают своими знаниями делиться. И они уже принимают этот мир и принимают и материальное, и духовное.
Да, вот самое важное — совмещать. Совмещать и как бы не смещаться в одно или в другое. И все-таки мне кажется, человек — это создание, которое вот как раз и про материальное, и про духовное, и про такой более материальный уровень, и про духовные какие-то вещи. Очень здорово, когда люди понимают то, что это можно и нужно совмещать.
Сейчас в нашей жизни, да. Сейчас уже начинают это понимать и начинают это делать.
Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят заниматься своим бизнесом или которые уже занимаются? Как им можно сделать свой бизнес более гармоничным?
Хороший вопрос. Каждый бизнес должен приносить удовольствие. И если ты этим бизнесом горишь, и у тебя горит глаз, и ты понимаешь, что у тебя есть энергия на этот бизнес, значит, это тот бизнес, который принесет тебе деньги, который принесет тебе удовольствие, который будет тебя вдохновлять. Если ты понимаешь, что этот бизнес просто как, не знаю, чемодан без ручки, ты его тащишь, то ничего хорошего не будет. Ну, то есть я считаю, что нужно все равно все делать по отклику. И если ты понимаешь, ты горишь, то этот бизнес будет приносить финансовую выгоду.
А как ты считаешь, все ли люди, скажем так, способны делать бизнес, заниматься им?
Как сейчас говорят многие, человек способен вообще на все. Но если сейчас у нас все будут бизнесмены, то кто у нас будет, не знаю, там, водителями автобусов, трамваев, кто у нас будет строить дома, кто у нас будет в медицинских учреждениях нас обслуживать. Поэтому, мне кажется, у каждого своя миссия определённо. Допустим, есть люди, которые от Бога управленцы. Вот он пришел с энергией, и он понимает, что вот он с рождения управленец. Он умеет выстраивать компанию, он умеет создавать большие корпорации, умеет подбирать правильно сотрудников, выстраивать все на свои места. Есть люди, которые психологи от Бога, они чувствуют тонко людей, они понимают, как им можно помочь, какие инструменты можно применить. То есть мне кажется, что у каждого абсолютно человека есть свой талант. И не все в этом мире строится лишь на бизнесе. Поэтому, конечно, бизнесом может заниматься любой человек, но нужно ли этому человеку этим заниматься? Тоже другой вопрос.
Да, но это про контакт с собой, чтобы человек понимал, вот в чем его какие-то сильные стороны, в чем его путь и действительно куда стоит идти.
Вообще, я говорю, человек — это уникальное вообще создание. Он, если захочет, может все.
Слушай, ну вот это у тебя такое ресурсное мировоззрение гармоничное. Мне кажется, очень много людей, которые считают, что вот такие вот обстоятельства, вот я не могу, потому что вот такой вот список почему. Как ты думаешь, что может быть какими-то такими первыми шагами к более духовному восприятию мира?
Ну, начинать ходить на практики, которые тебе откликаются. Можно с гвоздистояния начать, кому-то йога заходит. Ну, то есть начинать двигаться в этом направлении и искать то, что близко тебе, и то, что тебе нравится. Тело никогда не врет. Когда ты понимаешь, что есть какой-то дискомфорт, лучше не стоит. Нужно пробовать что-то новое.
Ну, ты знаешь, часто же бывает так, то, что люди там буквально всю жизнь ищут и не находят. Это их путь.
Это их путь. Значит, не дано в этой жизни.
Слушай, а как ты считаешь, а насколько каждый сюда приходит с некой такой предопределенной программой? Или ты можешь менять все в процессе и переходить на какие-то новые уровни и вообще открывать в себе то, что даже как будто не было заложено изначально? Или все-таки все заложено?
Ты знаешь, ну, у каждой души своя задача в этой жизни. И путь, на самом деле, он уже
есть.
Есть, да. А другой момент, как ты идешь по этому пути. Ты можешь идти достойно, красиво, с высоко поднятой головой, и потом тебе воздастся. А можешь идти очень медленно, с опущенными плечиками, с опущенной головой, и не пройти даже половину того, что ты должен. Поэтому у каждого, конечно, свой путь, он уже намечен.
Да, ну ты знаешь, это как бы с одной стороны, наверное, многих расстроит то, что, знаешь, есть какая-то такая прям предопределенность. Но я считаю, что от человека в любом случае очень много зависит. То есть, да, есть какая-то общая программа, с которой мы сюда приходим, но в то же время каждый человек может как бы идти либо по плюсу, либо по минусу этой программы. И либо там, знаешь, будет какое-то постоянное ощущение страха, тревоги, негатива, вообще всепоглощающего, и это будет программа пройдена по нижним этажам, а если человек в любви, в гармонии, это будет совершенно другая жизнь.
Очень грамотные слова, очень. Наш мир дуален. У нас есть и белое, и черное. И поэтому плюсы и минусы. И какой путь ты выбираешь, по какому пути ты идешь, по светлому или по темному, это тоже выбор твоей души в этой жизни. И поэтому, конечно же, я полностью согласна с тобой, что есть и плюсы, и есть и минусы.
Да, и есть очень много негативных триггеров, которые часто людей прямо погружают, которые часто людей погружают вот в какие-то очень такие низковибрационные состояния.
Это тоже выбор их души. И нужно это принимать. Я раньше думала, Господи, почему я должна бороться? Нет, не бороться, а я была, знаешь, ну вот треугольник Картмана, да? Тиран, жертва, спасатель. Я всегда любила играть вот в это спасательство своих подруг. У меня была подруга лучшая с детства. Она мне звонила периодически, занимала у меня деньги на Новый год детям. Я ей периодически деньги занимала. А мне потом сказали, что ты знаешь, что вообще-то она алкоголичка. И для меня это был удар. Я просто когда я приехала от Наташи, я когда увидела, в каком она состоянии, у нее всегда были шикарные длинные волосы густые, и у нее двое детей, у нее погиб муж, и она не смогла с этим справиться, и она ушла вот в алкоголь. Причем она психолог по образованию, у нее два высших образования, она очень эрудированная девушка. Но вот она не справилась, она сломалась. И я понимаю, что, опять же, это ее выбор, ее души. Как бы я ни пыталась ей помочь, все было тщетно. Все мои разговоры, все было. Мне было так печально, что я со своим знанием, со своим образованием ничего не могу сделать. А я ничего не могу сделать. Ее даже ее дети не остановили. Но в какой-то момент пришло осознание, и она просто остановилась. Но она сама этого захотела. И, слава богу, мотивирующим фактором послужили ее дети.
Ой, это, мне кажется, нам всем очень нужно принятие всех вариантов, принятие того, что вот действительно у каждого человека свой выбор. И мы при всем желании не можем повлиять. И вообще много чего в мире происходит, на что мы не можем повлиять. И нужно просто это принять и понять, что если так происходит, ну, значит, так должно быть. Значит, вот такое вот... Ой, такое взаимодействие происходит сейчас, и как бы...
Это сложно всегда принять, особенно когда, например, ты... Я вот очень часто люблю помогать бездомным животным, да, благотворительностью занимаюсь. И когда я вижу, думаю, ну, Господи, ну почему мир так несправедлив? Ну почему вот так вот этой собачке достается? Ну за что? Люди выбрасывают животных. Почему? Почему вот мир настолько жесток? Ну, понимаешь, а вот он такой. И мы должны его принимать таким, как он есть. Таким, какой он есть. Я говорю, что есть и белое, есть и черное. Потому что мы в этом мире живем. Мы не живем в мире, где все вот друг друга любят, нет никакого негатива, и все вот ангелочки белые, пушистые. Мы живем в дуальном мире. Мы должны его принимать таким.
Да. Да, и как бы единственное, что нам подконтрольно и что мы можем, это на любые какие-то негативные вещи просто их как бы принимать и понимать, что да. И все равно оставаться в своем хорошем, не уходить там в осуждение, в агрессию.
Абсолютно. И помогать. Если ты понимаешь, что ты можешь там пройти там, вот эта вот душа, там, не знаю, того же животного, ты можешь ему помочь буквально одним каким-то звонком, то ты должен это сделать. Ты чистишь свою карму таким образом. Я считаю, что все зависит от нас. Чем больше благих дел мы делаем, тем лучше для мира и для каждого.
Да, но в то же время важно это все делать, знаешь, по такому искреннему импульсу и понимать, что не то, что вот я сейчас делаю, а мне потом будет что-то хорошее, а просто делать, вот, ну, как бы, когда это идет искренне от души.
Да. И самая еще волшебная, наверное, фраза такая, это нужно уметь благодарить ситуации, людей, учителей. Как правило, учителя — это самые жесткие, это наши самые близкие. Нужно всегда благодарить.
Да, значит, зачем-то душа выбрала этот урок проходить, и зачем-то это нужно, да, согласна с тобой.
Mm-hmm.
Спасибо тебе большое, было очень интересно с тобой поговорить. Я тебе желаю успехов, удачи в твоих бизнесах, пусть они развиваются, будут еще больше, еще красивее, чтобы больше людей могло с этим провзаимодействовать.
Спасибо, Мария, большое. Мне тоже было очень приятно с тобой вести диалог. Жду тебя на Горном Алтае в нашем чага-доме.
Хорошо. Выезжаю. Спасибо.